Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 25 сентября, 18.06. Меня зовут Юрий Буткин, всем добрый вечер. Программа «Отбой». Сегодня у нас будет возможность поговорить, причем, так знаете ли, с толком, с расстановкой, потому что в городе семибальные пробки, на улицах 781 781 автомобиль. Никто никуда не едет, все стоят, есть возможность поговорить. Борис Байкер, добрый вечер. Да, он написал уже через Телеграм, говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Для звонков номер 7373-94-8, код города 495. Ну, давайте, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Темы-то какие, с вашей точки зрения, есть смысл обсуждать в рамках «Отбоя»? 7373-94-8. Что бы вы выделили в новостной повестки сегодняшнего дня? Можете писать через Телеграм, можете писать через СМС-портал, но давайте все-таки со звонков сразу и начнем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Набирайте. Вот деревенский парень полагает, что важно обсудить вот эту историю с Трампом и Зеленским. Хорошо, пометили. Что еще? 7373948. 296 написал про какие-то 9 миллиардов, которые у кого-то у него там валяются. Ну, вы только чуть подробнее опишите, какие конкретно 9 миллиардов, с вашей точки зрения, мы должны обсуждать. А так-то, может быть, почему? Чужие деньги всегда с удовольствием можно было бы обсудить. Слушаем вас, здравствуйте.
А мне очень понравилось сегодня, когда пришел председатель Мосгордумы на ваш эфир. Там очень много интересных тем поднималось по Москве. Я думаю, что это достойно повторить.
Надо повторить.
Потому что...
Что бы вы выделили из того, что он говорил?
Прежде всего, благоустройство. Ну, оно реально уже достало всех.
Ну и то что?
Я думаю, что оно никогда не закончится. Потому что когда доделают одно, уже надо ремонтировать другое.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Шапошников даже в Твиттере писал о том, что пришел к нам в эфир, что об обновленном составе столичного парламента разговор у нас. Много тем. Грин-карт. 296 пишет, многоженство, 757 пишет, что еще? Не, коллег мы не обсуждаем, 302. Но вы пишете к нам каждый день, значит, вы знаете наши правила. Мы не обсуждаем коллег. Зачем вы тогда это пишете? Не знаю, у китайского чиновника изъяли несколько тонн золота, давайте издеваться над любителями смертных казней как меры борьбы с преступностью. Мебель, а вы полагаете, что таким образом они побороли преступность или что? Или то, что у китайского чиновника, несмотря на смертную казнь, ну, на угрозу смертной казни в этой стране, все-таки смогли найти несколько тонн золота, это доказывает, что смертная казнь бесполезна? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Значит, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. Ну и звоните, 7373948. Какое еще, какие еще темы? С вашей точки зрения. Про порог скорости? Да не вопрос. Да, мне дали тепло, харьковчанин. Но только там не все просто. Кстати, давайте вот про это. 7373948, телефон прямого эфира. Конечно, поговорим и про порог скорости. Конечно, что? Что-то... Абдулхамид, в это время собираются либероиды. Вот такое слово нашел Абдулхамид. Их Владимир, говорит, разбаловал. Ну, будем работать. От слова «тон» мне смешно. Не знаю. Значит, смотрите, 7373948, давайте с тепла тогда и начнем. А что-то у нас не работает? У нас что-то ничего не работает. Дайте мне отбивку. Срочно мне нужна отбивка. Я нажимаю. Раз.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Видите, для того, чтобы была музыка, надо нажать кнопочку 1, а я нажимаю кнопочку 3, поэтому она не появляется в эфире, так бывает. По поводу тепла. Значит, стенания закончены, насколько я понимаю. У большинства граждан тепло появилось. Вот у меня, например, оно тоже появилось, правда, появилось не одно. Появилось тепло и появилась вода под батареей. Говорят, ну, потому что у вас же ремонт, поэтому батареи были сухие, рассохлись, резиночки ваши, должны напитаться, говорят, водой, и тогда будет хорошо. Это я вам коротко пересказываю свой сегодняшний разговор со слесарем, который сказал, а вообще-то надо все поменять. И это будет стоить много-много тысяч рублей. А так, может быть, говорит, само собой закончится. Но мы-то ведь не про это технологические вопросы, а про тепло. Как, Москва теплая, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вам так же хорошо, как и нам в северо-восточном административном округе, Кошек пишет, но это же всего 38 градусов, это же издевательство, тепло включили, называется. Он, видимо, температуру теплоносителя как-то измеряет. Дома топят, пишет Григорий из Питера, на работе дубак. В Одинцове хороший дом, тепла как нет. В Одинцове хороший дом. А, многоквартирный хороший дом, в который еще не подали централизованное отопление. Хорошо. Дмитрий Полонский, дали тепло 3 дня назад. Голосование 134-21-35. У вас тепло дома есть. 134-21-36. У вас тепла дома нет. Вот тех, кто про работу говорит, вот как у нас тут на работе говорят. Холод вообще даже не учитываем. А, только дома. У вас есть тепло, 134-21-35. У вас нет тепла до сих пор, 134-21-36. Мы обсуждаем только историю тепла дома. Ярославское шоссе, тепла нет, пишет харьковчанин. Дома тепло есть, на работе холодно, пишет Мышел, 380. Чего обсуждать? В Останкине тепло, пишет 692. Ну, радостно. Радостно. А я бы хотел обсуждать с теми, у кого нет тепла, как они добиваются появления тепла. В Щелкове есть, в машине Вибаста тепло, это 968-й. Росомаха пишет, что в Зеленограде тепла нет, вчера еще одно одеяло купил. Так вот, важно же понять, у кого еще нет тепла, как вы его пытаетесь добиться. На Нагатинской есть тепло, пишет Алишер. Мы знаем, у нас у одной коллеги на Нагатинской тепло было еще на прошлой неделе. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Иван. Ну вот у меня нет еще пока тепла, восток у меня, ну, восток Москвы.
Uh-huh.
Значит, достаточно, причем старый дом, причем вот в плане добиваться, да, немного скажи, тепло-то от этого, ну, водоканала, оно на дом приходит, и там в подвале есть, как бы, да, уже, ну, теплоноситель горячий. Но вот управляющая компания, она просто не может вот так вот разом взять и включить всему дому, вот, так скажем, дом там 74-го года, старый, и если они просто вот откроют вентиль, вот на полную включат, то просто дом поплывет. Я вчера приехал...
Не-не-не, вот, например, опять же, смотрите, вот нам, когда вчера давали тепло, я прямо слышал, как они обсуждают, что вот, например, в этот стояк они не могут подать тепло, потому что они не нашли хозяина вот этой квартиры.
Конечно.
Ну вот.
Конечно, там проблем очень много, там и где-то может потечь, понимаете? Где-то какой-то вентиль у кого-то хитрый стоит, там переделали как-то так, что там не проходит, где-то воздух. И на самом деле мы вот коммунальщиков ругаем, а я вот просто, ну, видел, я спускался в подвал, видел, как они вот это все делают. И вот он, наша управляющая компания, у них 20 домов, и я представляю, в каждом вот подвале вот там по 4 стояка, и вот это вот они этим занимаются. Конечно, это за день сделать просто невозможно, никак.
Понятно, спасибо. Лосиноостровский район, тепла нет, свидетельствует Ильдар, 987-й. Юлия на Большой Бронной пишет, тепла нет, звонили на горячую линию, обещали через 3 дня включить. Очень холодно, пишет она. Прям так, я же цитирую все буквы О, которые были присланы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это самый Юрий.
Угу.
Про Москву я не скажу. Про Подмосковье расскажу. Дрались, ругались, но, но тепло мы, Юрий, дождались. А теперь одна заковырка, понимаете? Крыши начали ремонтировать, а, значит, железные это самое, листы не положили. Угу. Наложили это самое, ну, в смысле, вот это полиэтиленовую эту пленку, и дождик идет, и что и чего, на пятом этаже залили квартиру. Ой, господи,
ну, понятно.
Кошмар.
Понятно, не у всех крыши. У нас вот, например, в доме тоже говорят, крыша еще не до конца крыша после ремонта. И некоторые жалуются, что якобы если вдруг пойдут дожди, то это плохо закончится. Завтра у нас собрание будет, будем обсуждать. У меня на работе радиатор спилен, но, видимо, конструкция здания такова, что температура как в театре. А в театре холодно или тепло? Напомните мне, 296-й. В Лосинке живу, тепло есть со вчерашнего дня. У вас есть дома тепло, 134-21-35, у вас все еще нет тепла, все еще в квартире холодно, 134-21-36. Еще раз напомню, в принципе... Если вспомнить заявление московских властей, вот так прямо уж требовать, чтобы у вас обязательно было тепло, можно будет только в конце недели. Потому что объявили об этом позавчера, 5 дней, следовательно, после пятницы и поговорим. Но все-таки сегодня середина, давайте разберемся, что с точки зрения аудитории радиостанции «Говорит Москва», уже как раз половина домов подключены или все еще нет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Строгинов. Знаете, такого никогда у нас не было, вот такого. Кто-то говорит про слоки, еще про что-то, но у меня в квартире плюс 14. Позор, я сплю в лыжном костюме, в котором ходил в осень гулять. Ну-ка, ладно я еще как-то смогу, но детки мерзнут. А вы представляете, сколько денег, ну, я не скажу, украдется. Ведь мы же платим каждый месяц, разбросано-то по всему году. Потому что, если бы мы платили в отопительный сезон, мы просто так ужаснулись, какие там суммы.
Ну, вот смотрите, холодно. Смотрите, подождите, да, вот, да. Вот вы ужаснулись, деткам холодно, вам тоже не жарко, и...
А вы же сказали, что московские власти сказали, вы можете требовать только тогда.
И я уверен, нет, подождите, что... подождите. Да. Кому холодно, они требовали еще позавчера.
Говорят, еще сезон наступил, понимаете?
А вы к кому обращались?
В управляющую компанию.
И в управляющей компании говорят, сезон не наступил.
Да.
Хорошо, понятно, ну, там есть депутаты, есть районные власти, которые должны, по идее, управляющую компанию подключить. Вот мы сейчас будем подключать депутатам Мосгордумы, насколько я понимаю. Роман,
да,
добрый вечер.
Да, Роман, добрый Баян. Вечер, да, добрый вечер. Значит, смотрите, принято решение, на самом деле, что отопление будет включено, и в этом году отопление мы включаем значительно раньше, чем, собственно, в предыдущие годы. Почему? Потому что температура среднесуточная не всегда, собственно, выше 8 градусов. Как только было зафиксировано падение температуры, оно было зафиксировано, было принято, вначале начали обсуждение, а потом было принято решение, что будет подключена система отопления по всему городу. Но начинаем, собственно, со всех объектов социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы и так далее, и так далее. И если вам управляющая компания говорит о том, что они не будут подключать, они просто лукавят, я даже скажу, как говорится, более прямо, просто врут, не имеют права.
Если команда была позавчера.
Если вы уточните еще, собственно, и скажете нам, в каком районе вы живете, и кто вам сказал, что не будет подключаться отопление, то я обещаю, что я разберусь.
Пишите, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, и результаты голосования: середина срока из 5 дней, 54% свидетельствуют, что у них тепло есть, 46% пишут, что нет тепла. Так, последнее время понятие весна и осень уже не существует, либо жара, либо холод, это пишет 398-й, у нас видно, новый жилищный комплекс, тепло дали, начали давать с пятницы, пишет Иван, 238-й, индивидуальное отопление дома включил недели две назад, пишет Башар, этот холод как ультразвук, он все наполняет, несмотря ни на что, 632-й, а батареи стали теплыми вчера, но все равно дико холодно. Прогреваемся потихоньку. 7373948, телефон прямого эфира, шоссе энтузиастов 70, мерзнем, пишет Алексей. Так, в выходные будет 15 градусов, терпите, потом будете стонать от жары. Такое тоже часто бывает. Еще раз напомню, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» и депутат Мосгордумы Роман Бабаян. Помните, вы позвонили, сказали, что вам в управляющей компании... Сказали, что им не было команды. Напишите, что за управляющая компания. 7373948, телефон прямого эфира. Но вроде как, судя по голосованию, процесс идет как надо. Середина срока, и вот уже результат. 54% нашей аудитории свидетельствует о том, что у них тепло есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я имею непосредственное отношение к запуску тепла.
Давайте.
Только что вылез из подвала. Значит, пуск тепла идет практически по всем районам дома. То есть мы по своей системе утилизации видим, что практически везде подача идет. Чем мы сейчас занимаемся? Мы сейчас занимаемся спуском воздуха, прогоном стояков, отлаживанием автоматики и так далее и тому подобное. То есть то, что фактически мешает нормальному отоплению дома. Потому что системы довольно-таки старые, где-то воздух надо спускать, где-то просто есть аппаратура, да, вернее, арматура, да, для спуска воздуха, которая находится просто в квартирах, да, и не спустив воздух в этой квартире, там целый стояк может не работать. То есть сейчас по всей Москве идет вот плановый запуск всех домов. И по стоимости, чтобы вот москвичей всех успокоить, хоть и стоимость за отопление раскинута на весь год, да, она потом пересчитывается в зависимости от фактически потребленного тепла по счетчику, который установлен в каждом жилом доме. И делается пересчет, и жители заплатят в следующем году ровно столько, сколько они потребили в прошлом году.
Ну, а то есть, если человек полагает, что он платит неправильно, вы хотите сказать, что если бы платили только в те месяцы, когда вы получаете тепло на самом деле, просто в те же месяцы сильно больше бы платили, но именно за тепло те же деньги?
Ровно те же самые деньги. Никто не переплачивает ни копейки. А вот если дать тепло рано, да, и когда тепло совсем, и все будут топить, как говорится, улицу, да, открыв форточки, вот тогда жители как раз и платят намного больше.
Скажите, вот я понял, 344-й просто пишет, позвонил в диспетчерскую, а там говорят, что заявки на спуск воздуха сейчас не принимают. Что это значит?
Потому что все и так знают, в каждом доме сейчас слесаря, вот у нас порядка там 100 человек, ни одного, вот я сейчас из подвала, ни в одного в офисе нет. Все инженеры, все находятся на объектах и занимаются именно тем, что запускают тепло.
В чем проблема дать рано? Мы, говорит, готовы платить, Илья 447-й.
Рано, но есть нормативные акты, которые, собственно говоря, о которых говорилось ранее. И, опять же, это он готов платить больше, да?
Есть другие.
Вы не представляете, какое количество людей у нас, которые начинают говорить о том, что вы поздно выключили отопление, мы переплатили в апреле. Или кто-то, наоборот, тоже кричит, вот у нас там сейчас плюс 15, вот сейчас будет буквально там через неделю плюс 15, сколько людей будет точно такими жалобами, а зачем вы нам рано так тепло включили?
Давайте.
Давайте,
мы сейчас просто это проверим.
Здесь нужно просто регламентироваться теми актами, которые есть, и стараться уже там автоматикой, ну, если где она есть, регулировать то тепло, которое в дом подается.
Понятно, в мае народ просил, выключайте отопление, а вы народ парили. А вот здесь наоборот. Ну так вот, понимаете, если вдруг не придерживаться правил, а вот захотелось, вроде как сегодня холодно, поэтому включаем, а потом, ну будет дороже. Понимаете, какая штука? Вот Илья 572 уверен, что вы готовы были бы платить больше за отопление, и пусть оно раньше включается. 134-21-35. Да так и надо было. Пусть за отопление платить больше, но включать раньше. А может быть, жарко было бы. Ну, не знаю. 134-21-35. Мы готовы платить за отопление больше, пусть включают раньше. 134-21-35. Не-не, не надо. Пусть вот выдерживают какие-то правила. Ну, вот, может быть, пересматривают правила. Но вот так вот раньше, задорого, нет. 134-21-36. Голосование пошло. Спустили бы воздух и закачали теплый теплоноситель. Сейчас бы запуск был быстрым. S-Max полагает, что есть такое специальное место для получения теплого теплоносителя. Ну, есть такое место для хранения теплого теплоносителя. И вот оттуда бы надо его брать, да и все. Артем Чистилин пишет, у меня в доме долгов за коммуналку 2,5 миллиона. Готовы они платить? Ага, как же. 7373948. Телефон прямого эфира. Подольск, Командор Дринкинс. Обогреватель есть, тепла. Электрообогреватель, ну, свой. Есть, а тепла нет. Плюс 15, надо суметь дожить, а не околеть от холода, пишет 008. Ну, может быть, тогда надо действительно купить нагреватель. Вот Таньте пишет, если готовы все платить, то купить нагреватель за 500 рублей, что честь, что ли, не позволяет? Непонятно. В чем проблема поставить на каждую квартиру счетчик и регуляторы батарей? Ну, ни в чем. Просто когда вам скажут, что за этот счетчик надо платить, то, соответственно, все скажут, а зачем, я не буду платить. И регуляторы батарей тоже стоят, в общем, немало денег. Ничего не потерплю, подлечусь, и все будет хорошо. Нет тепла и не надо, пишет он. Илья 572, вы хотели голосование, да? Получайте голосование. 55% готовы платить больше, 45% говорят, не надо. Харьковчанин говорит, что обогреватели теперь не в продаже. Ну, разобрали все обогреватели, потому что холодно. В два магазина ходил, обогревателей нет. Плюс 24, топлю печку в Дмитрове, пишет 248. 7373948, телефон прямого эфира. Когда не было тепла, включал теплые полы, и это не помогало, пишет Дмитрий Полонский. Я с ним полностью согласен. То же самое пытался делать, да, действительно, не очень помогает. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Андрей. Ну, знаете, вышел из ситуации, у меня кондиционер есть, который, в принципе, теплый воздух включаешь. Вот в Московской области тоже живем, тепла нет. Ну, ничего, терпимо.
Да, говорят. Как там у вас на счетчике?
Вы имеете электроэнергию?
Ну, да.
Нет, ну, двое детей, ну, так...
Нет, просто интересно, вот когда пытаешься обогреваться вот так необычно, не слишком ли это дорого?
Да не смертельно, вы же пользуетесь пылесосом, утюгом, стиральной машиной, я вас уверяю. Ну, такой
ну я не пылесос. Пользуюсь, во-первых, в пылесосе нет нагревателя, там совсем другие мощности. А, вот, во-вторых, нет, я не пользуюсь им беспрерывно.
Пылесос 1000, например, 800 ватт, это очень даже, ну, я вам скажу, мощность большая. Если у вас, например, квартира там 60-70 квадратных метров, я не говорю, что вы пользуетесь им непрерывно. Я тоже не пользуюсь кондиционером непрерывно, я нагрел воздух, мне тепло, хорошо, проветрил, еще раз нагрел.
Понятно, спасибо. Недорого, я понял. Недорого.
И дольше жить будем, и сохранимся, мало уже будет.
Опять же, хорошо, да. Спать при плюс 17 намного лучше, чем спать при плюс 22. Это тоже известно, это медицинский факт. Насчет 17 не знаю, но 18 точно. Андрей Петров, я живу в Подольске, нет отопления, холодно, так еще и два дня не было горячей воды. Обратите внимание, что жалобы на отсутствие отопления, как кажется, больше из-за пределов Московской кольцевой автодороги. То есть из Московской области. 7373948. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Смотрите, я живу в ЖК «Самолет», это Люберцы. Значит, нам отопление дали, но я бы хотел сказать о том, что у нас застройщик должен ставить нам сейчас счетчики ИПУ на отопление, да, то есть счетчик на каждую батарею. Вот. И они максимально препятствуют этому самому. То есть у них только один человек на весь жилой комплекс, который их устанавливает. Для того, чтобы, значит, по этим счетчикам считали, нужно, чтобы как минимум в половине дома они были установлены. Для этого нужно принести заявление. Естественно, многие как бы об этом не знают. И, соответственно, они очень хорошо нагреваются с точки зрения отопления. И у нас зачастую перерасчеты сделаны так, что мы доплачиваем по окончанию, скажем так, отопительного сезона. Вот. Поэтому, если у вас вот ваш гость может с этим разобраться как-то, вот я оставил жалобу.
Понятно. Хорошо. ЖК «Самолет». А кондиционер надо ставить на тепло, электроэнергия экономится в три раза больше, чем обычный нагреватель, пишет 30-й. То есть, если уж брать обогреватели, то обогревателем в такие дни лучше использовать кондиционер. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, я вот, ну, да, по поводу кондиционера внести ясность. Вот, например, кондиционер 20, на комнату 20 квадратных метров потребляет 0,7 киловатт электроэнергии и дает 2,1 киловатта тепла. То есть три раза эффективнее, чем обогреватель электрический, который 1 киловатт переводит в 1 киловатт.
Короче, мы поняли, что для того, чтобы в холодные дни, когда проблемы с обогревом, обычными батареями существуют, лучше все-таки использовать не отопительное устройство, а кондиционер на тепло.
Ну, в три раза, да, до нуля градусов эффективность в три раза. Ниже нуля уличного воздуха, там идет уже это, коэффициент другой, изменяется.
Марыч, я понял, Марыч жалуется, что если на отсутствие обогревателей в продаже уже успели пожаловаться, то теперь после нашего эфира из продажи исчезнут кондиционеры на обогрев. Но кондей при обогреве воздух сушит, пишет Борис Байкер. Борис, а я вам больше скажу. Обычное центральное отопление тоже сушит воздух. Что делать? Не знаю. Не то. Полы холодные, жена ноет. Надо теплые полы, пишет Илья 572. Илья, вы только должны заранее приготовиться к счетам. А так-то, конечно, надо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, согласно голосованию, сегодня где-то середина процесса подключения Москвы к теплу, и как раз примерно половина граждан из тех, кто слушает радиостанцию «Говорит Москва» и принимает участие в голосовании, примерно половина свидетельствует, что у них тепло уже подключили. 54-46. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый, Андрей.
Прошу.
Ну вот, живу в Одинцово, у меня дали тепло, у родителей дали. И вот по поводу систем скажу такую вещь крамольную, сам занимаюсь строительством. Некоторые компании ЖКХ делают очень умно. Они воду не спускают с отопления. И просто, когда запускают тепло, холодную воду выгнуло горячее. И не надо ни продувать, ничего не делать.
Да, да, да. И главное, не рассыхаются резиночки.
Да,
которые...
совершенно верно.
Да, 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 да. Я теперь все знаю по этому поводу. Не может быть кондиционер эффективнее обогревателя. Учите физику, пишет Кошек. И что еще? 30-й пишет, что кондиционер сушит воздух только при работе на холод. И когда мы говорим о подаче тепла в квартиры, мы не можем же завершать это обсуждение плохими новостями. Есть хорошее. Алексей пишет, в Одинцовском парке живу, тепло только что дали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Негромко буду говорить вам, Борис Байкер поздравляет всех в городе героя 8 баллов. Меня зовут Юрий Буткин, прямой эфир 7373948, код города 495. Писать можно через смс-портал плюс 7 925 48 94 8 или через телеграм-пользователю говорит МСК-бот. 806 922 автомобиля устраивает это 8-бальное безобразие. Прямо сейчас Яндекс пишет 8 баллов. Сейчас вот мы дождемся, что пишет по этому поводу CODD, но прогнозы-то хорошие. Это главное. К 8 вечера Яндекс ожидает 6-бальных пробок. То есть это рассосется буквально через полтора часа. Вот мы как раз поговорим до 8, а потом можно и ехать. 8 баллов и CODD, и Яндекс полагает. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Наша слушательница Елена Перова спрашивает меня, зачем я говорю код 495. Ну хорошо, я буду говорить код 495. Если неграмотно, хорошо, на радио придет психиатр, пишет 296-й. 632-й пишет, что с ВК никакого сбоя. 383-й пишет, что Трамп все-таки просил Зеленского помочь с компроматом на Байдена, и импичмент высоко вероятен. 296-й пишет, что у нас отличное правительство. И что еще? Выехали в машинах погреться, пишет сложный номер 332. Ну вот вернетесь, а там уже отопление пустили. Значит, по поводу Байдена. Вот это странно, но довольно много пишут по поводу Байдена и Зеленского. Вы знаете, что история какая-то громкая очень получается. И с самого начала говорили, что вроде как непонятно, почему она громкая. Чуть так вдруг демократы практически на пустом месте пытаются свалить Трампа вот на этом. Теперь уже все публикуют расшифровки того, как это было. И уже, видите, 382 пишет, что Трамп же все-таки просил Зеленского. Значит, импичмент-то высоко вероятен. И тогда, значит, получается, что мы понимаем, почему демократы столь серьезно по этому поводу заговорили. А главное, значит, нам это интересно. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Ну, давайте обменяемся мнениями по этому поводу. А чего вы ждете от этого процесса? Вы хотите, чтобы у Трампа были проблемы или наоборот? А если проблемы будут у Трампа, что это будет для Зеленского, с вашей точки зрения? Это интересно для Украины, то, что этот скандал раскручивается? Что вы скажете? 7373948, телефон прямого эфира. Михаил к нам присоединяется. Добрый вечер.
Добрый вечер. В пробку попал восьмибальную, впервые выехал в Москву за 10.
Не надо, не надо к нам ездить, Михаил.
Я к вам, вы не приглашаете, я вас приглашал. Значит, смотрите, меня удивляет первая вещь. Демократы, республиканцы. Вот все хвалят Советский Союз. Я тоже к нему отношусь с пиететом. Вот вспомните, для нас всегда были предпочтительные демократы.
Да.
Помните, Кеннеди,
вопросов
Картер,
нет.
Ненавидели республиканцев вся наша пресса, вся они ястребы, они ужасные, этот Никсон.
Да, 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 но, Михаил, мы также помним, что именно с республиканцами у нас хоть что-то получалось.
А что, нет, ну, при республиканцах был союз Аполлон.
О!
Просто попытался поцеловать Форда, уже полез вот, а тот как-то раз в сторонку так, но не удалось. Но он на Хонакере отыгрался, Леонид Ильич. Дело не в этом. У людей каша в голове. Им сказали, что Клинтон плохо, а Трамп хорошо. Значит, что для Зеленского и что для нас вот с вами, это самое главное. Мы еще раз видим, какая может быть организация государства, как можно Конституцию соблюдать. Расшифровка звонка даст очень многое. В Конгрессе большинство, конечно, республиканское. Но Поль Райан, независимо от того, что он как бы в последнее время благоволит этому президенту, так, президенту, но как он поступит, а он сильная очень фигура, он спикер, значит, возглавляет всю эту ситуацию. мы не знаем. Я помню, когда вот люди, например, почему-то путают, ведь импичмента Никсона не было. Он подал в отставку, поняв, что импичмент будет. То же самое было с Клинтоном и так далее. Поэтому настоящий импичмент был очень давно, 100, по-моему, лет назад. Сейчас я даже помню плохо. Поэтому ситуация интересная. Никогда импичменты не объявляются просто так.
Я понял, Михаил, но просто раз уж вы сказали, когда опубликуют расшифровку, это важно. Ее уже конечно опубликовали.
Ну, я еще не, вы же не присылаете нам, вот вы сами там...
Вот смотрите, смотрите, и в этой расшифровке я хотел бы, чтобы вы нам оказали услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина многое знает об этом. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией в Украине, как говорят в CrowdStrike. Я думаю, что один из ваших богатых людей, сервер, говорят, он есть у Украины, многое произошло во всей этой ситуации. Мне кажется, что вы частично окружаете себя теми же людьми. Я хочу, чтобы с вами или вашими людьми связался генпрокурор, и я хочу, чтобы вы докопались до сути всего этого.
Ну, ничего страшного не сказано на самом деле. Никаких конкретных имен, никаких конкретных постулатов не выдвинуто. Но для американских... Для американской психологии, американской политики это вот, этого хватит, чтобы попробовать других расшифровок потребовать. А там уже сегодня по вашей радиостанции, уважаемые, а вы никогда не ошибаетесь, была информация о том, что готовится какая-то бомба страшная о ниточках, которые связывают Трампа.
Нет, я понимаю, но все-таки мы же продолжаем смотреть на расшифровку. Дальше дальше Трамп говорит. Многие говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать подробности этого. Так что если вы сможете что-то по этому поводу сделать, то будет здорово.
Вот это уже страшно. Я просто шифровку сам не читал. Вот это уже страшно. То есть идет склонение явное, знаете, добрый и злой следователь. Но вы там посерьезней, посмотрите, может быть, все-таки что-то было. И, конечно, Трампу придется плохо. Я не понимаю одного, вот объясните мне еще секунду. Ну, почему такого выбрали у нас наша пропаганда и наши сильные миры все выбрали себе такого партнера Трампа? Они прямо дрожат.
Подождите, вот Михаил, Михаил, нам этого партнера выбрали американские избиратели.
Нет, я не говорю, да, выбрали, правильно, но почему наша элита телевизионная, та, которая разрешают разговаривать по первому, второму, там, какому каналу, почему они так с таким содроганием произносят, оно настолько дорого, я не понимаю этого, почему, объясните мне, почему Трамп так их задел, почему они так влюблены в него, когда Соловьев говорит о Трампе, в него...
Михаил, вот вы почему-то говорите...
Стоп. Дрожат пуговицы на пиджаке.
Нет, Михаил, ну а вы не знаете... Ну, хорошо, ладно, я вам расскажу. Вот у нас тут на СМС-портале не только предлагают вам баллотироваться в президенты в 2024 году, но в основном-то пишут не об этом, а в основном как раз пишут о том, что Трамп молодец.
В чем молодец Трамп? Его ненавидит больше половины Америки. Я не говорю, что он плох, он выиграл выборы. Здесь... Все, законно. Но в чем он хорош? Он хуже просто намного почти всех предыдущих президентов. Вы вспомните Рейгана, насколько это было четко, высоко. Вы вспомните старшего Буша, насколько это было изысканно. Никсон это вообще великий президент. Где этот Кеннеди великий? Ну, самый, конечно, великий президент. Понятно, что это актер американский. Так, понимаете, кто? Вот, значит, я уже фамилию его в ППХ забыл.
Вы про Рейгана сейчас?
Конечно, конечно. Показатели экономики сумасшедшие. Вообще, да. Все американские президенты, вот если взять, Рузвельт, кстати, тоже был демократ, все американские, ни разу, ни при одном американском президенте не было экономического падения. Они всегда добавляли темп. Поэтому и величие. Если бы при ком-то что-то падало, при Картере росло. При
смотрите,
Рейгане вообще
я понимаю.
Сумасшедший рост.
Смотрите, был. Михаил, вот другой Михаил вам говорит, вот вы всех вспоминаете, а ведь Трамп, пишет 493-й, это один из лучших президентов для простых американцев.
это знаете что? Это вот кто-то сказал, почему простой американец, к сожалению, как и наш простой человек, мало разбирается в этих вещах.
Хорошо.
Трамп потряс пропагандистскими рукавами своими, рассказал,
хорошо,
как
хорошо,
американская элита и его клетчатые рубашки его сразу полюбили.
Хорошо.
Это все относительно.
Ок, договорились, тогда а. Другое. Абдул-Хамид пишет: вы не понимаете, чем у них хуже, тем нам лучше.
А что у них хуже? Вы посмотрите на цифры, как все растет. Вы посмотрите.
У них импичмент близится.
Да и что, это только оздоровление страны, нам бы так. Сегодня до 80% мировой технологии, самой-самой вот на кончике. Это американские технологии.
Понятно.
Такого не было никогда. Так что уж извините.
Посмотрите извиняем.
На бюджет, хорошо. На военные расходы, посмотрите на пенсии и так далее и тому подобное. И
спасибо. Поймете. Спасибо. 7373948. Константин, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую. Константин.
Вы в эфире.
Алло.
Да-да.
Да-да-да. Ну, во-первых, я хочу сказать, почему наши советские и российские работают с республиканцами, а не с демократами? Все очень просто. Потому что демократы тянут на глобализм. То есть глобальные компании, глобальный рынок, а республиканцы, в том числе и Трамп, они говорят о национальной промышленности, о национальной политике. Это нам наиболее интересно. Это первый вопрос.
Да, подождите, стоп. Раз уж мы договорились, что мы вот в живом диалоге, вот вы говорите, да. Ну, все правильно то, что вы сказали, но они так говорят, а действуют-то они чуть иначе.
А, нет, в том-то все и дело, что при Обаме, да, и при предыдущих, там же идет глобальный рынок, в котором, по большому счету, Россия на задворках. То есть мы там обречены просто изначально на сырьевой придаток. То есть нам там больше ничего не светит. Если в 90-х, когда вот был крах Советского Союза, когда мы разрушили все наши вот ключевые отрасли, там авиапром, там, ну, что-то осталось. То есть там было все очень просто. Вы продаете ресурсы нам, причем через олигархат, созданный искусственно, за копейки долларовые, а взамен покупаете за те же доллары все от носков до паровозов. От прокладок до, извините, обоих.
Хорошо, списано. Хорошо. Константин, тогда вернемся к сегодняшним новостям. Почему у нас так на ура идет новость про вот эту историю с Байденом, Зеленским и Трампом?
А, значит, опять же, как мне кажется, во-первых, Майдан затеяли и сделали именно демократическая партия. То есть демократы сделали Майдан.
Так.
И Украину в эту позу, в которой она сейчас стоит, я извиняюсь за выражение, поставили именно демократы.
И поэтому Трамп... у нас сегодня с удовольствием узнают, что о чем говорил Трамп и Зеленский. Почему?
Нет, а тут еще один момент есть. Дело в том, что Трампу, по большому счету, наплевать на Украину... как таковую.
Ну да, в этом разговоре мы понимаем, что его от Украины интересует только вот эта история с Байденом, судя по всему.
Да, но там получилось как? Ведь по большому счету, ведь демократы почему, ну, скажем так, обмешурились на Украине? Там же якобы нашли залежи огромного СПГ. То есть СПГ, вот опять же, сейчас они типа будут тащить в Польшу, да? Ну, вот газовозами. А если бы там они разрабатывали, то это никаких северных потоков, ничего. То есть на Украине добываем, да абсолютно не... наплевать.
Я пытаюсь понять...
экологию.
Я понял, я пытаюсь понять с вашей точки зрения, чем можно объяснить наш интерес к этой истории с Байденом, Трампом и Зеленским.
А все очень просто. Потому что, скажем так, тут мы разбиваем эту коалицию. Потому что вот нет этого, скажем так, интереса Америки к Украине, потому что, ну, СПГ там слишком дорог и невыгоден, да и все возмутились. А дальше происходит следующее, что поскольку СПГ нету, влияния как такового нет, Трамп утрачивает интерес к Украине. А дальше, поскольку Украина...
Все. Я понял, я понял. Мы понимаем, что Трамп в очередной раз и более четко показывает, что Украина ему не очень интересна. Значит, у нас больше шансов.
У нас не то, что больше шансов. У Украины нет шансов других. Все. Если она не интересна Америке, то куда ей бежать?
Понятно, спасибо. Игнат пишет, Трампа все эти три года мечтали сковырнуть не мытьем, так катанием, только заглохли неуклюжие обвинения в связях с Россией, как тут же новый удобный и весомый повод подвернулся. Жаль, конечно, после Обамы президентство Трампа для нас это благословенное, спокойное время, когда на Россию перестали давить и кошмарить, перестали подкармливать не братьев рядом с границей, ну и так далее. 7373, СПГ не существует в природе. Параллельно нашему обсуждению пишет нам мебель 860. 7373-94 или 860-я, учитывая, что нас слушает Лена Перова, а она за этим следит. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да-да, Павел, Москва.
Прошу.
Вы знаете, я вот, конечно, удивляюсь над нашими либерально-демократическими, вот типа Михаила, людьми. Вот, просто.
Мы не обсуждаем вот, друг друга, мы тему обсуждаем, хорошо?
Вот тема, понимаете, хочу сказать одно. Да, действительно, это в Америке сейчас жесточайший кризис. В Америке расколота надо, там чуть кто-то прогнозирует гражданскую войну. Кто-то, но вот понимаете, дело в том, что Трамп, вот просто он настолько кость в горле вот этих глобалистских кругов, Клинтон не может простить ей то, что он ее отодвинул от власти. Клан Клинтонов борется по всему миру. По всему миру борется.
Еще раз, но вы, а нам-то это почему интересно?
Ну, понимаете, вот есть три национальных
лидера. Подождите. У Трампа проблемы. А
ну, нам
явно
это очень плохо, для нас это плохо, ага. Потому что три национально ориентированных лидера, Си Цзиньпин, Путин и Трамп, они затеяли новый как бы раздел мира, новую Ялтинскую конференцию. А глобальные элиты, они пытаются опять-таки за свой глобальный проект, который надломился, либерально-глобальный проект.
Скажите, но вы так уверенно говорите о тройственном союзе в этом разговоре?
Я моделирую.
Нет, просто многие уверены, что это разговор двух сторон. И России
ну,
там нет.
Нет, вы понимаете, ну, будет, нет, когда три силы, они как бы так более, так когда две силы между собой борются, а третья в пассиве, то выигрывает третья, понимаете? Вот и тут идет, как бы, пока модель разрабатывается для трех сил. Я так считаю, да.
Смотрите, вот Владислав все-таки пытается ответить на мой вопрос. Нестабильность в США и Китае, России только на пользу. Поэтому нам это не интересно.
Не могу сказать, что это так. Нестабильность в наших границах нам на пользу, я не думаю.
Какие конкретно границы между нами и Штатами вы имеете в виду?
Китаем, вы сказали. Да. Я думаю, что подписать новое Ялтинское соглашение для нас было бы выгоднее всего.
Понимаете? Понятно, спасибо. А если бы оно было, если бы нам его предложили, если бы мы участвовали в нем на тех же условиях, как Советский Союз участвовал в предыдущих Ялтинских соглашениях, тогда без кавычек. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, я хотел вот в этот спор Пекин-Жилетов внести какой-то здравый смысл. Дело в том, что, в общем-то, к нам, видимо, относятся таким образом, что мы та страна, которая может здорово ногами, но большой роли не играет. Понимаете?
Не, а вот в этой истории с Трампом, Байденом и Зеленским, что это?
Так дело в том, что вот если бы мы просто изолированно обсуждали вот Байдена и всю эту историю вокруг...
Не, мы же обсуждаем вообще, почему нам это интересно.
Дело в том, что, вы понимаете, нам все интересно, что им сравнительно плохо.
А,
нам
все-таки...
надо все время доказывать, что мы серьезные люди, можем там... Ой-ой-ой.
Понятно. Проблемы соседа нас радуют.
Ну, вот тут не совсем точно. Понимаете? Дело в том, что есть два уровня. Это уровень Соловьева и все вот эти компании, которые обслуживают телевизионную аудиторию. И, безусловно, реальное мнение МИДа и руководства страны. Это немножко разные вещи. Это обсуждение, которое только что мы слышали, это борьба двух мнений.
Есть еще третья история. Четко вижу по нашему СМС-порталу и Телеграму, что эта тема выбранной аудитории.
Вы понимаете, в чем дело? В принципе, откуда аудитория берет темы? Она что? Действительно, если что-то разбирается, она знает историю мировую, она чувствует, куда идет дело.
Ей навязали. Ей навязали. Я понял, это тоже ответ. Клинтон и Байден ярые антипутинцы, значит, вот это все, что происходит сейчас, это против России, пишет 493-й. Игнат пишет, нас интересует это, потому что США при желании могут обвалить нашу экономику в 2 или 3 раза. От итогов американских выборов зависит жизнь не только американцев. Григорий из Питера пишет, ну подождите. А я сказал, что между нами есть определенная граница. Но все-таки она такая, эфемерная. Григорий из Питера тут же. От России до Америки всего 4 километра с восточной стороны. Виталий, нам наоборот должна быть невыгодна дестабилизация США. США одна из крупнейших экономик. У них доллар, в которых у нас сбережения, валютные запасы. Чем хуже им, тем хуже нам. Далее программа «Все о недвижимости».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 25 сентября, 19:06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, подводим итоги этого дня. Стоим в пробках. Сейчас на 8-7% больше машин, чем обычно в это время бывает по средам. 791 250 автомобилей. Все едут медленно, и поэтому... На этом фоне, как мне кажется, новость, которая только что прозвучала в информационном выпуске, потрясла всех. Все рады. На СВХ с завтрашнего дня участки от МКАД до Дмитровского шоссе и от Лосино-Островской улицы до МКАД, то есть, по сути, получается, вся северо-восточная Хорда, ну, та, которая, та часть, те две части Хорды, которые построены, с завтрашнего дня по ним можно будет ехать со скоростью 80 км в час. Учитывая, что правила дорожного движения у нас еще не пересмотрели, то означает это, что ехать можно будет со скоростью 80 плюс 19, а некоторые говорят даже плюс 20 км в час. Но нет, радуемся, но помним о ПДД, пишет в этом связи в Твиттере Центра организации дорожного движения. Северо-восточная Хорда с завтрашнего дня едет быстрее, если не стоит в пробках, а пробки там тоже уже бывают, но, в общем, не очень часто. С завтрашнего дня разрешенная скорость там поднимается с 60 до 80 км в час. Параллельно, именно сегодня, в очередной раз, замначальника ГИБДД Владимир Кузин сказал, что уже в ближайшее время будет внесена в качестве законодательной инициативы та самая поправка, которая вот 80 плюс 20 уже не позволит. Потому что говорят, что порог нарушения скорости, который не наказывается штрафом, уже в ближайшее время, возможно, в начале следующего года, изменят с нынешних 20 до 10 км в час. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый,
Георгий.
Ну, вы знаете, отличная новость. Я прям радуюсь. Только сегодня ехал по СВХ. Ждем не дождемся, когда откроют оставшиеся участки.
Ну, для этого еще построить надо, знаете ли.
Да, и вы знаете, как раз даже с учетом новости 20, то, что снизят вот это на 10, я думаю, что десяточку как раз оптимально там 90, вот как раз не хватает вот этой скорости. Конечно, там немножко скучновато ехать.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Раз уж мы как-то так общаемся свободно, может быть, кто-то из слушателей дозвонится. Теперь северо-восточная Хорда, она уже едет прямо до Лосино-Островской. Для многих это будет открытием. Во всяком случае, для меня это будет абсолютным открытием. Теперь уже и от открытого шоссе до Лосино-Островской открыли движение. Но, судя по картам Яндекса, это так. И судя по объявлениям о том, что с завтрашнего дня вот ровно от Лосино-Островской и до МКАДа. А МКАД, напомню, там это же где-то... где там она, собственно, въезжает-то? Это же в районе... даже это в Вишняках, по-моему. Да, в Вишняках, на Косинскую эстакаду, где выезжают. Вот от Косинской эстакады до Лосино-Островской 80 километров в час. С завтрашнего дня. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это Фрог.
Прошу.
Лично я не буду возражать против того, что ограничение от знака будет плюс 10, но хотелось бы при этом еще все-таки, чтобы скоростной режим на многих участках дорог знаками регулировался все-таки адекватно.
Но понимаете, какая штука, Фрог? Адекватно — это такая субъективная история.
как вам сказать, на самом деле здесь я позволю себе не согласиться с той точки зрения, что объективность нарабатывается статистикой. Ребят, посмотрите, как едет. Посмотрите, так режим скоростной, так режим скоростной. Ведь это на самом деле нормальная практика. Обкатали, попробовали, Фрок, посмотрели.
Я понял. Но смотрите, какая штука. Как часто бывает, вот эти вот ограничения 40 или ограничения 50,
да,
это не от того, как ездят, а от того, как ходят рядом.
Я понимаю, что это фактор взаимодействия, да, разных участников дорожного движения. Это логичная позиция. Но так, ребят, я по этому поводу и говорю, что на тех участках дороги, где дорожное движение может быть повышено, и это будет сделано безопасно, то тогда почему, собственно, нет? Ну вот та же самая Хорда, да?
Ну вот да.
Ну, вот они держали ее 60, бах, сделали 80, но покатали, посмотрели, да? Ну вроде как бы логичное поведение. Я лично только как бы за.
Понятно. С завтрашнего дня Хорда едет со скоростью, с разрешенной скоростью 80 км в час, а совсем скоро, через несколько месяцев, вот эти дополнительные нештрафуемые 20 км в час, скорее всего, превратятся все-таки в 10. 7-3, 7-3, 94-8. А многие как раз и говорили, что прежде чем изменять этот нештрафуемый порог, надо бы пересмотреть какие-то ограничения скоростные. Вот видите, к примеру, ограничение скоростное на северо-восточной Корде пересматривается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей.
Прошу.
Почему вот мне, знаете, не приходит никому в голову, бог с ним, вот с этими 20 километрами, так сказать, не увеличить скорость километров на 20, на 30. Понимаете? Дело в том, что есть такие участки, их очень много. Ты едешь там 60, ты едешь 80, ты понимаешь, что ты можешь ехать свободно. Вот, допустим, от метро Щукинская до Таллинской. Широченная дорога, пробка будет, ты не поедешь. Ты едешь 80, тебе больше не надо. Ты,
значит,
не
смотрите, это вот история, что там есть наземные переходы. Там есть люди, которые ходят пешком. Она вас не останавливает?
Там есть светофорчик далеко. Я не конкретно вот эту дорогу. А если по большому счету, ведь это же, ну, естественно, это закон. Если снижается скорость, то снижается, грубо говоря, производительность труда, жизни, ваших успехов, ваших свершенных дел. Она действительно снижается. Если вы ехали, допустим, час куда-то, я не говорю, что надо быть сумасшедшим, но если снижается скорость, падает уровень жизни и падает уровень каких-то достижений. Ну, это же естественно.
Понял. Спасибо. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Мы обсуждаем сразу две новости. Во-первых, ускорение разрешенной скорости на северо-восточной Хорде в Москве, а во-вторых, новые сообщения о том, что мы все ближе и ближе к тому, что нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости снизит с нынешних 20 до 10. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман меня зовут.
Прошу.
Значит, я приветствую увеличение скорости, потому что поддержу предыдущего звонившего. Действительно, приходится выезжать с работы раньше, из дома раньше, а это уже в ущерб либо заработку, либо общению с семьей. Это первое. Второе, хотел обратить внимание, вот приходилось ездить ранним утром в сторону за границы по Минскому, Рижскому, Новорижскому и Ленинградскому шоссе. Стоит выехать немножко за пределы, так сказать, Москвы и Московской области, начинается свистопляска со знаками. Где-то 90, где-то 40, потом 60, 40, 90. Такие знаки, видимо, обусловлены наличием тех либо иных, значит, населенных пунктов.
Да.
Вот. Но почему не сделать стартовые съездные полосы и обеспечить непрерывность скоростного потока?
Смотрите, это очень просто. Это просто много раз уже объясняли. Непрерывность скоростного потока можно сделать, для этого надо построить объезды населенных пунктов. К сожалению, раньше, когда строили дороги, строили по-другому.
Не надо объезды, нужно просто продумать, как сделать так, чтобы съезд в населенный пункт и выезд из населенного пункта не влиял просто на скоростной поток.
Ну как, вот вы хоть какой-то вариант...
Разгонные полосы, разделительные полосы. Вот с МКАДа, например, свернуть на Волгоградку в сторону области. Там за километр или за два даже разделили полосы сразу.
Понятно.
Если это разделение, ты проскочил.
Но представим себе старую Ярославку, которая въезжает в очередную деревню. И там будет 40 после 90.
надо обустроить съезды-выезды.
Так, а Ярославка идет посередине деревни.
Ну, согласен, есть места, но стройте эстакады, а как?
А, ну так, а, поэтому, ну, поэтому построили новую Ярославку. Видите, какая штука? 7373948, телефон прямого эфира. Правда, вот я в прошлые выходные как раз ехал по Ярославке и был потрясающе, потрясен тем, что она вот, к примеру, от бетонки, от малой бетонки, едет по Московской области 90 км в час, а потом вздрагивает. Ну вот просто граница Московской области, она точно такой же едет дальше. Только уже по ней можно ехать 110. Она ничем не отличается. Но почему-то в Московской области можно ехать 90, а за пределами Московской области 110. Одна и та же дорога. Может быть, мы чего-то не знаем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый еще раз, Андрей. Да, теперь по движению. Ну вот смотрите, по Ярославке все правильно. Мы наделали надземных переходов в деревнях. Почему не сделать, да, действительно, везде 110? И тот же, та же Ярославка в городе, берем от трешки до МКАД 60.
80.
Нет.
Да.
Начинается 80
только от Северянина.
После Северянинской эстакады.
Да.
А до Северянинской эстакады 60, и ни одного поэта надземного перехода нету. Почему? Вот тоже неправильно. Тот же Кутузовский 80. В чем разница?
Ну, на самом деле, не только же Кутузовский и проспект Мира в городе.
Нет, ну,
шоссе энтузиастов.
Да. Но там больше, по, скажем так, надземный переход, пешеходные переходы остались.
Это правда. А на Ярославке-то нет теперь. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я могу объяснить понижение скорости, да, ограничение до 10 км в час. Это тем, что люди привыкли уже к 20 и придерживаются этого режима. Прекратился денежный поток. Нужно его увеличить.
Да а нет же, конечно. Ну, слушайте, ну, правда.
Ну, смотрите, вот сегодня я ехал по Киевке. Да, вот мне очень понравился предыдущий для этого товарищ, который говорил свистопляска со знаками. По Киевке едешь 90, вдруг из того ни с сего 70. Причем непонятно, там какой-то съезд-выезд.
Вот есть. Смотрите, вот мне тоже интересно. Вот вы говорите, ни с того, ни с сего, а вам должно быть обязательно написано 70, потому что.
Ну, вы знаете, когда четырехполосное движение, такое ощущение, что там кто-то только из ваших чинов въезжает и выезжает.
Ну, нет, просто остальные, вот смотрите, нет, я просто...
такие же въезды-съезды.
Я просто пытаюсь... Они... Нет, подождите, я просто пытаюсь понять. Ну вот, мы с вами два законопослушных гражданина.
Да.
Мы такие едем, 90 можно, мы едем, значит, 110, как законопослушные, мы же знаем, за это нас только предупреждают. Мы едем 110, потом видим 70, значит, мы понимаем, теперь надо 90, хотя вообще-то 70... Но мы едем 90, а зачем мы будем спрашивать, а почему?
Хорошо, здесь, я, допустим, я с вами согласен, не повесишь на каждом столбе,
ну
почему
да.
Здесь, допустим, такое ограничение. Но другой вопрос, почему во всем мире населенные пункты объезжаются, а здесь это... настраивается та же самая Ярославка, 4 ряда, и потом в населенном
нет.
пункте она в 2.
Земли,
чтобы обойти этот населенный
нет, пункт. Нет, это другая история, это история советского строительства. Теперь ведь Ярославку построили, она уже обходит все населенные пункты. Новая-то Ярославка. Мы же знаем это. 7373-94... Да, еще. Когда мы с вами обсуждаем что-то, давайте все-таки придерживаться некой фактологии. Вот, например, Артем нам пишет, сделайте как в Беларуси. Там порог превышения 10, но разрешенная скорость выше в городе 70, за городом 100. Читаем. Скорость движения транспортных средств в Беларуси. В населенных пунктах движение со скоростью не более 60 км в час. Вне населенных пунктов, ну и так далее. Где тут... 70 км в час внутри городов в Белоруссии. Не могу понять. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Поставил на спаде. Ну, смотрите, 10 километров уже раньше было. Это потом подняли до 20 километров, потому что это же чем обосновано, что складываются погрешности спидометра и измерительных приборов. А сейчас, типа, вот эти камеры, да, они вообще очень точно меряют, поэтому можно вот... Поэтому я считаю, что, вы знаете, это вот, как бы, ну... 10 километров оно было, и все привыкнут, и тоже не будут и платить, и все. А то, что скорость надо поднимать, ну, что значит, движение в городе должно быть 60 по этим всем старым улицам. А вот эти хорды, конечно, пересекающиеся, да, их надо поднять там, наверное, там, может быть, даже и до 100 км в час. Во всех городах мира так. дороги, которые режут города, они там вот скоростные и все.
Не, ну вот тут тоже важно, когда вы говорите во всех городах мира так, а вот эти вот, которые режут, они там не 80, а именно 100 там можно ехать прямо внутри города?
Ну я думаю, там да, там я видел знаки по 100 миль.
Понятно. Спасибо. 7373948. Завтрашнего дня, кто еще не слышал, завтрашнего дня северо-восточная хорда едет по-новому. Уже развешивают новые знаки. С завтрашнего дня можно будет ехать по СВХ на всем ее уже протяжении. Там, где она построена и действует, то есть от МКАДа до Лосино-Островской улицы, то есть с востока на север. И от Дмитровки до МКАДа, или от МКАДа до Дмитровки, это уже с севера, получается, в центр города. Везде 80 разрешенная скорость, а не 60, как это еще сейчас остается. 7373948. И на этом фоне очередные заявления из ГИБДД, что вот-вот уберут 20-процентный, 20-километровый дополнительный нештрафуемый барьер скорости. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле правильно сделано, потому что закон есть закон. И законопослушное превышение – это все уже незаконопослушное. Во-вторых, вот люди многие забывают, четырехполосная, пятиполосная дорога. Ограничение скорости – это еще одно из средств ограничения шума от дороги.
Так.
Это еще один фактор, который чуть мало кто-то так учитывает при выборе своей скорости движения. Вот. И очень бы хотелось бы, чтобы наша ГИБДД доблестная все там внутри, родилась еще одна мысль, чтобы разобраться с ситуацией с обгоном. Например, опережение справа тоже не должно быть.
Опережение справа?
Да, как было раньше в Советском Союзе. Обгон справа был запрещен.
Нет, просто мы же с вами понимаем, что обгон и опережение – это разные вещи.
Вот раньше это называлось обгоном. После этого обгоном стали называть только выезд на встречную полосу движения. И ага. Должно вернуться, как было в Советском Союзе, чтобы при правостороннем движении справа народ не обгонял.
Понятно. Но просто тут вот возникнет большая проблема. Справа не обгонять – это одно. С другой стороны, все-таки есть движение по соседним полосам. И вот это всегда очень субъективная история, в какой момент это обгон, а в какой момент опережение. Дело не в строительстве дорог, в том, что при любой дороге начинают строить жилые кварталы, пишет 824-й. Андрей пишет, а почему действительно, если посередине медленно едут, то тогда ты берешь, перестраиваешься в другую полосу и едешь, соответственно, с нормальной скоростью, не обгоняя, а опережая по другой полосе. Средняя скорость в Москве 25 км в час, о ком повышении уровня жизни идет разговор, шутит 546-й. Петрушка требует, чтобы каждый, кто делает подобного рода предложение, должен понимать, в чем разница между обгоном и опережением. Раста-бариста, абсолютно не верю, что ограничение делается во благо безопасности. Думаю, новые меры позволят наполнять бюджет более эффективно. Ну, то есть, Раста, вам надо, то есть, вообще ничего не делать? Просто в данном случае повышают скоростной предел. Вроде хорошо. Вы говорите, нет, плохо, потому что для, значит, наполнения бюджета. Предполагаю, что если бы вам сказали, что СВХ с завтрашнего дня едет 40, вы бы тоже предположили то же самое. Значит, тогда надо ничего не делать, оставить 60? А? Как? Голосование по СВХ, Борис Байкер. 80 – это хорошо или 80 – это плохо? По СВХ можно бы ехать 80. Или как, что вы предлагаете? Давайте. Обгон, возврат в полосу, опережение, перестроился вправо, обогнал, и в этом же ряду остался, пишет 86-й. Собственно, а кто спорит-то? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Олег, Москва. Смотрите, вот то, что на СВХ увеличение скорости, это хорошо. А вот вы просили конкретику. Симферопольское шоссе. Подъезжаем, была эта автомагистраль, была разрешенная скорость 110 километров. Я не беру плюс 20. Подъезжаем к развязке с Подольском, с выезда с Климовск, там Подольском. Раз 90. Какого-то. Идет трехполосное движение, ограниченное собой...
Нет, еще раз, вот смотрите, подождите, вот я все-таки требую, чтобы мне кто-то объяснил, вот это вот, что за формулировка, с какого перепугу? Значит, существует правило, и согласно правилам знак устанавливает А вот с какого перепугу вы должны обсуждать в другом месте?
Да, я с вами согласен. Но потом на этом же участке через километр идет ограничение 110. Вот это вот непонятно, понимаете? Вот
нет, еще, вот смотрите, я просто и пытаюсь. Они что, должны рядом с каждым знаком? Потому что так. Да потому что... Ну вот смотрите, предыдущий слушатель позвонил нам, говорит, вообще не понимаю, зачем. А тут же пишет другой слушатель, я сейчас вот не знаю, может быть найду. А вот, пожалуйста, Николай. Отвечает ему, так в этом месте перекресток со светофором, поэтому 70 до и после светофора, чтобы ты замедлился. Я, говорит, вот только что штраф оплатил за превышение.
Секундочку, вы меня не дослушали.
Давайте.
Идет трехполосное движение, ограниченное с двух сторон отбойниками.
Ну?
Ни примыкание второстепенных дорог, ни съездов, ни выездов, ничего. То есть на одном и том же участке движение.
Нет, вот, хорошо, но вот я понимаю вас.
Там 90, а там 110.
Так вот, ну, Николай-то отвечает предыдущему слушателю. Да что ж такое? Николай отвечает предыдущему слушателю, который сказал, я не понимаю, почему. Николай говорит, а вот вам объяснение. Вам сейчас тоже кто-нибудь пришлет объяснение. Это что-то поменяет?
Нет, я к тому, что хочу сказать, что это не для безопасности движения, а именно для собирания штрафов. Вот ну, только такое умозаключение приходит.
Ну, зря, потому что вот предыдущий слушатель говорил про тот перекресток, что это для собирания штрафов. Вот вам объяснение.
Так я вам объясняю, что здесь нету никаких перекрестков.
Так вам, еще раз, ну а вот вам когда объяснят, там найдется причина. И что тогда?
Да я могу причину сказать, какая там...
А другую, если вам скажут?
Да, вы меня
не
хотите дослушать, я понял вас.
Хорошо.
Нет, секундочку, там просто 2 месяца назад фура вылетела навстречку, пробила отбойник. Вот, и из-за этого вот все и поставили 90, до этого было 110.
Ну так, а может быть так и надо?
Ну, она в другом месте вылетит, фура, если у нее колесо взорвалось.
Нет, ну еще раз, вот они должны вам объяснить по этой фуре все до деталей. Вот она вылетела не потому, что у нее взорвалось колесо, а потому, что у нее вот это, и поэтому мы здесь снижаем. Я просто и пытаюсь понять. Они должны каждый вот этот знак объяснить?
Ну, логика какая-то должна быть.
Ну, она, наверное, есть, раз их допустили до установки этих знаков.
Ну, да, логика есть для того, чтобы собирать штраф.
Ну, все понятно. То есть, видите, вам бесполезно объяснять. Хорошо, нет проблем. Есть люди, которые уверены, что эти знаки ставят специально для этого. Мы подозреваем, что это не совсем так. Но, видимо, люди, которые устанавливают знак, вот вчера было 110, а завтра 90, вот как в данном случае, в данном примере, они должны хоть где-нибудь... Вот как ЦОДД в Твиттере про СВХ завтрашнюю. Они должны хоть где-нибудь написать, с завтрашнего дня вот здесь, на трехполосном, без сужения и так далее, отрезке, вводится вместо 110 90 минут, 90 километров в час, и поэтому мы делаем так-то, так-то, так-то. Они объясняют, люди, которым сильно надо, читают, и тогда успокаиваются. Они думают, что все, что не делается, делается для того, чтобы было больше штрафов. Было бы движение без пробок, так на МКАД можно было бы понизить скоростной режим до 60 км в час, пишет Сергей Васильевич. 7373948, телефон прямого эфира. 296 пишет, что у нас 5 минут эфира. Не-а, у нас 32 минуты эфира до конца программы. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, насчет ограничения движения, вот рваный ритм, он... Самая основная причина пробок, потому что если мы едем 90, потом встречаем населенный пункт, едем 60, нас догоняют все, кто едет 90, и получается, что в итоге вот населенный пункт собирается пробка. То есть если
причина пробок, она давным-давно решенная история. Вот когда это все установлено вот так, появляются умные, которые полагают, что им это не писано, объезжают и въезжая, ну и так далее, вы знаете.
Очевидно, да, создаются бутылочные горлышки.
Конечно.
Поэтому опять-таки получается, что если мы перекрываем один ряд движения на каком-то одном участке, по-хорошему до этого участка нужно перекрывать этот ряд на всем протяжении трассы.
Ну так же нигде не делают, это тоже понятно.
Ну да, ну я к тому, что в принципе, во-первых, у нас, смотрите, первое, что у нас накопилась статистика дорожно-транспортных происшествий и всего остального при скоростном режиме 80, который мы по факту сейчас соблюдаем. Вот, и почему от этого не сплясать? Почему нужно резать сейчас весь вот 10 километров в час, да, сюда, и снижать скорость.
Ну, ну вот смотрите, вот они делают на СВХ 80, и будет плюс 10.
Ну, окей, но сейчас по факту на СВХ и так, по-моему, 80 люди едут. То есть они, получается, сейчас поднимают 80, это значит разрешенное, условно разрешенное 100, вот.
Не, ну хорошо, а на другой узкой дороге тогда мы будем с вами говорить, по факту люди 60 ездят там, где 40 написано. И чего?
Да, и я про то, что сейчас вот в этом режиме скоростном накоплена статистика, никто не бьется, все хорошо. Почему сейчас нужно это, что-то из этого менять? Не проще ли сейчас пересмотреть всю вот эту вот ситуацию, которая сложилась?
Ну, проще сделать честнее, я понимаю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Мы продолжаем. Среда, 25 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Мы обсуждаем главные темы этого дня. Очень много мы говорили о... Во-первых, да, вот интересно. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И вот, значит, Михаил 493-й, он нам много пишет. И вот он 5 минут назад написал. За МКАДом по Дмитровке подняли разрешенную скорость до 80. Это же нонсенс, но факт. И жду теперь таких же шагов на северо-восточной хорде. Михаил отходил предыдущие полтора часа и поэтому не знает, что с завтрашнего дня северо-восточная хорда как раз и едет со скоростью 80 км в час. То есть вы ждете этих шагов, а они уже сделаны. Понимаете, Михаил? Ну и Гомер Симпсон пообещал нам рассказать, дозвониться. Сейчас никто не звонит, звонит только Гомер Симпсон. Он может рассказать нам, чем вот определяются эти ограничения на дорогах. Он дорожник. И сейчас с нами на прямой связи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я просто хотел объяснить. Сам работаю в дорожной сфере более 15 лет. Смотрите, какая ситуация. Не надо теории заговора, что там кто-то приезжает. Вся ситуация по нормированию скорости, она прописана в нормативных документах. Более того, 2 года назад был обновлен главный документ дорожников ГОСТ 50-597. И все это регламентируется, исходя из безопасности. Очень интересное ваше замечание было по Ярославскому шоссе, да? То есть вы говорите, что в Московской области...
Ну, так оно я видел глазами.
Да, смотрите, 90, далее вы заезжаете в Ярославскую область, у вас 110.
Владимирскую, это, по-моему, все-таки сначала.
Ну, я как бы условно говорю.
Ну, да.
Смотрите, какая ситуация. В Московской области, это в основном и центральный регион, вот этот при Москве, эксплуатирует один заказчик, центр «Автомагистраль». Значит, когда вы приезжаете в другую область, там вы приезжаете в... Ну, вот эта трасса переходит в управление уже другого упрдора.
Mm-hmm.
Насколько я помню, Ярославка – это Холмогоры.
Ну да.
Находится в Архангельске. Да. И, соответственно, здесь уже идет вопрос чисто бюрократический.
Нет, ну, смотрите...
Какую категорию для эксплуатации... заказчик выдает.
Это то да, есть, но знаете, обратите внимание, что все это обсуждение наше, оно ровно вокруг того, что вот нам говорят, не надо ехать плюс 20, а мы говорим, ну слушайте, вы хотя бы бюрократические свои штуки уберите.
Нет, смотрите, я вам объясню, почему это бюрократически. Угу. Там это все упирается в деньги. То есть чем выше категория, тем выше за эксплуатацию 1 километра государство выделяет деньги на эксплуатацию. Соответственно, если один из заказчиков имеет возможность, да, там, эксплуатировать данный тот участок дороги по более высокой категории, соответственно, он будет ее эксплуатировать по более высокой категории. И в масштабах всей страны это дорожникам выгодно. Не надо как бы думать, что все они настроены против водителей, потому что есть майские указы, в которых прописан одним из пунктов, это именно повышение безопасности дорожного движения. Повышение безопасности дорожного движения обеспечивается в первую очередь состоянием дорог и именно повышением категорийности автомобильных дорог. Если говорить про масштабы всей страны, я вообще вот хочу сказать, что последние там 5 лет, по-моему, как раз выделяется значительное финансирование, потому что Росавтодор перешел на 100% выделение средств на содержание. То есть это означает, что раньше не выделяли таких денег. Что касается основной темы 10-20 км в час, ну, это мое лично гражданское мнение, я не знаю, как бы, насколько это действительно так. Это для повышения сборов именно по штрафам. Потому что с Соответственно, если уменьшить эту вилку, соответственно, сборы по штрафам будут больше.
Но нет, подождите, но мы же понимаем с вами, что это кратковременная история. До первого штрафа. Да. Ну да.
Да, и второе еще, что я хочу сказать, это статистика Росавтодора, что любое, ну и всех дорожников, что любое вот это вот ужесточение мер на дорогах, оно действует приблизительно от 1 до 3 месяцев. То есть люди за 1-3 месяца привыкают, и да, все возвращается на круги своя, как, соответственно, было до повышения там, или ужесточения.
Нет, ну тут в данном случае через 1-3 месяца люди просто они уже перестроятся, будут ездить плюс 12, и штрафов дополнительных не получишь.
Да. То есть это все равно будет кратковременная мера, но для повышения безопасности и там для каких-то, ну, отчетов, это, в принципе, для сгодится, как говорится, для наших чиновников.
Спасибо. Еще раз, прошу.
Последнее, вот по поводу как раз непонятно, почему там 70. Это есть такое методическое указание, и у всех управлений ГИБДД есть четкое понимание, что если есть на определенном участке дорог какая-то статистика по ДТП, соответственно, этот участок дорог называется опасным, и ему присваивается такое наименование, как концентратор ДТП. И единственным действенным и самым распространенным методом по уменьшению концентраторов ДТП это как раз является снижение скорости.
Ну, то есть,
если вы едете по дороге, и вроде бы нету ни перекрестков, ничего, и вдруг неожиданно у вас там на 20 километров снижает скорость, вы должны понимать, что действовало так.
Нет, но в данном случае наш слушатель сам же сказал, что именно здесь была недавно авария.
Да, и если это авария, если был разбор, если как бы комиссия приняла решение, что это связано именно с техническим состоянием дороги, либо условием местности, есть такое понятие у дорожника, сложный геометрический профиль. Соответственно, они тогда устанавливают ограничения по скорости. Более того, там есть еще очень серьезное влияние метеорологических условий. То есть, если вы выезжаете из леса на открытое пространство, появляется боковой ветер, и поперечная устойчивость уменьшается.
И это все изучают. Да, я понял. Спасибо огромное, Гомер Симпсон, дорожник, у него 15 лет стажа. Он ответил на ваши вопросы, вот когда вы говорите «я должен понимать». Вот вроде бы все понятно. И 404-й тоже, Дим Саныч пишет, 110-90-110 из-за фуры. Есть категория ДТП, пишет, с пострадавшими. Если с трупами оно, так данный участок дороги становится очагом аварийности, соответственно, минимум на год. Ну, так пишет 404-й. Все, давайте эту тему мы закрываем. Тем более, что, кстати, возвращаясь к северо-восточной Хорде, Сергей Валерьевич нам пишет прямо сейчас. Еду по СВХ, везде уже знаки 80. Формально, еще раз напомню, с завтрашнего дня новый скоростной режим на северо-восточной Хорде.
Отбой.
Еще одна тема, о которой в самом начале программы говорили, это заявление муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова. Я в данном случае собираюсь цитировать его по телеграм-каналу «Радио говорит Москва». В одно слово, латиницей, подписывайтесь, читайте. Вот там есть заявление Аляутдинова. «Многоженство в России нужно обязательно узаконить». Свою позицию Аляутдинов аргументировал тем, что в России женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. Еще надо не забывать про разведенных и вдов. Было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются, говорит Аляутдинов. И с этим довольно сложно поспорить. Ну, как кажется, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, можно я небольшую ремарку по дорожным делам?
Ну, если небольшую, то давайте, конечно.
Небольшую. Вы знаете, сделана такая глупость по Ленинградскому шоссе, у общего потока машин отобрали еще одну полосу для движения автобусов. И получилось две полосы. По одной идут троллейбусы, машины не могут ехать, по другой идут автобусы.
Я вам только одно скажу, просто вы должны знать, что вот, например, вы, наверное, не ехали в районе Золотого Вавилона, бывшего, по проспекту Мира. Там еще интереснее. Но просто бывает, возможно, это связано с ремонтом. Но прозвучало. кто надо, может быть, услышит, еще раз посмотрит, все ли там правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Я просто, правда, вот совсем недавно там из застройки на проспекте Мира сильно сузили на Северянинском мосту, получается, практически это все. Сильно сузили движение в центр. И там вот реально люди, которые едут по Ярославке, в итоге оказываются в одной полосе. Люди, которые едут от бывшего Золотого Вавилона, во второй полосе. А третья полоса — это полоса для автобусов. Понятно, что там будет пробка. Ну да ладно, мы уже сейчас про многоженство. Ильдар Алеудинов сказал, что социальные проблемы, которые... А он муфтий Москвы. Социальные проблемы, которые вытекают из-за нехватки мужчин в России, можно решить через легализацию в стране многоженства. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это долго. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер, да. Мне кажется, тут все шито белыми нитками, как бы хотят все конфессии равноправия, правильно? То есть если что-то позволено...
Ну, это предусмотрено законодательством.
В плане правового поля это обосновано его предложение? Мне кажется, нет.
А почему нет-то? Вот он, смотрите, среди прочего, он ведь говорит важную вещь. Неужели вы будете это спорить? Если это узаконить, греховности и блуда будет меньше.
А, то есть, ну, просто правовую норму подвести под...
Под реальность.
Под аспекты, под догмы религиозные.
Нет, это под реальность вам говорят.
А, то есть, ну, узаконить то, что де-факто уже происходит.
Нет, еще раз, вот я... Он говорит про греховность и блуд. Вы не слышите, о чем я говорю?
А, ну, это такие категории, они не совсем юридические, насколько я понимаю.
Нет, но это же взаимоотношения мужчины и женщины, гражданина и гражданки.
Да, а разве можно это как-то правовое регулирование вот здесь какое-то осуществить?
А вы полагаете, что если это существует, то вот просто пусть будут они любовники. И у нее никаких прав, если что, и у него.
Ну хорошо, ну если кроме шуток как бы...
Нет, это не шутки, это реальность.
А, да. Ну вот институт гражданского брака же существует, и какие-то аспекты даже в поле правовое входят. То есть,
нет,
вот,
а гражданский брак не предусматривает, к примеру, наличие двух жен. При этом мы понимаем, что не обязательно быть, к примеру, представителем той веры, которую представляет Ильдар Алеудинов, но существуют такие примеры. Или вы будете отрицать?
Нет, нет, я согласен. И тут еще, тут не является ли такая, ну, скажем так, обострение такое, ну, вот этого вопроса, он весьма же такой тонкий, как это все будет в православном сообществе, так называемом, все это вот воспринято?
Нет, вот как раз смотрите, тут ведь и разговор ровно об этом, как кажется. Если среди нас это есть... Мы как бы таким образом говорим, ну мы знаем, что это есть, но мы как бы, ну не мы ее не замечаем.
Не участвуем.
Ну да, то есть, а у людей-то вообще-то проблемы возникают из-за этого.
Это да, а вот так как и будет противоречие догмам, ну допустим, христианским догмам, вот это, ну серьезное противоречие.
Ну у нас же как бы, страна, где церковь отделена от государства.
Ну понятно, то есть как в старом анекдоте, да, в определенный момент надо какие-то действия делать, чтобы не было противоречия.
Не, просто иначе получается, здесь читаем, а здесь не читаем, здесь рыбу заворачиваем.
Да, да, да. Да.
Так ну, может быть, я попытка думаю, быть честнее, да. Нет?
Ну, мне кажется, надо, чтобы вот все были равно удалены. То есть религии, как бы, да, то есть все должны быть равны конфессии. Нет, да,
то есть, смотрите, если я вас правильно понимаю, вот если бы гражданин какой-то, мы не знаем, любую фамилию придумываем, Петров Сидоров, выступил с идеей узаконить многоженство, чтобы было меньше греховности и блуда, тогда бы мы сказали, о, правильно. А так как это представители одной из конфессий, возникают вопросы.
Ну, и нет, то же самое, на каком основании, ну, допустим, какой-то маг-иллюзионист там что-то предложил, ну, а какое это отношение в светском государстве к обществу имеет?
Ну, вот потому что и маг, и иллюзионист, и не только, все они граждане.
Да, я согласен. Но тогда как это администрировать? Вот что, это... вопрос, как это вот законодательство?
Ну как, узаконить, извиняюсь, что количество браков может быть более одного, вот и все.
Но это потянет за собой серьезные изменения и в правовой базе.
Конечно, тогда будут делить имущество по-другому. Тогда, ну это все там по-другому будет.
Тогда это, в кавычках, приятная новость для уклонистов от элементов и так далее, и так далее.
О, кстати, вот уклонистов не только, это а других ответов.
Серьезный вопрос сейчас.
Вот-вот, а ровно об этом, насколько я понимаю, речь-то идет. 7373948, конечно, уклонистов и не только от элементов. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот вы правильную вещь сказали, что и мак, и иллюзионист, они тоже граждане. А женщина, она гражданка или нет?
Конечно.
То есть, если женщина сказала, я не хочу иметь вторую жену, а муж сказал, а по закону разрешено.
Нет, я женюсь, и... Подождите, это другой вопрос. Если каждый просто равен, то тогда, когда ты многоженство узаконишь, то тогда там будут вот эти вопросы, нет и все.
Как это нет и все? Если разрешено многоженство...
Нет, секундочку.
Говорит, я хочу еще одну жену.
Ну, значит...
А первая жена говорит,
а первая жена говорит, не хочу, значит, не получится.
Нет, это как-то, я не думаю.
Ну,
если
а как?
По закону будет разрешено многоженство...
Нет, еще раз, в любом же случае понятие «семья» сохранится. Без этого не... И значит, придется спрашивать первую.
Так, нет, погодите.
Ну как же,
значит,
а как?
Придется. Речь об этом не идет.
Нет, еще раз.
Просто мы разрешено тогда... многоженство или не разрешено?
И
вот
что?
О чем речь.
Нет, а вы говорите, это об этом можно говорить, если мы отдельно пропишем право первой жены или первого мужа, мы же не знаем.
Ну, если, допустим, в таком вопросе, то можно еще как-то можно
поставить. Все, я понял. Тогда вот нужно обязательно оговорить права каждого в этой конфигурации. Кстати, вот интересно, многоженство, а многомужество? Ведь тут же тоже наверняка гражданки Российской Федерации поставят перед законодателями и эту проблему. Не знаю, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Прошу.
Хотел сказать, ну, во-первых, если уж мы в нашем современном обществе говорим о многоженстве, то тогда надо задуматься и о многомужестве, да, с этой точки
зрения. Я только что мне, я боялся, что кто-нибудь обязательно успеет. Вы успели.
Вот. А во-вторых, тут тогда надо еще один нюанс посмотреть, что обратной силы этот закон не должен иметь. Ну, потому что если кто-то уже женился, и тут вдруг ему объявят, что у меня теперь другие права, да...
Нет, тут смотрите, 118-й пишет, вот ведь поворот, да? Разводятся муж и третья жена. Как делить имущество? Ну, то есть, да. если мы реально говорим о том, что мы это проводим юридически, смотрите, как много вопросов возникает. Есть они, судя по всему. Но...
Ну да, мне кажется, вот это выступление, это больше как популизм, нежели реальное предложение для реализации.
Но тогда вернемся все-таки к части этого высказывания. Вот когда он говорит о том, что, ну вот надо быть честнее... Есть такие вещи. И если попытаться с этим бороться, вот то, что называют блуд, то ведь, может быть, действительно попытка это узаконить, это попытка с этим побороться. Мы будем честнее, откровеннее.
Смотрите, но так можно договориться, извините за выражение, до фашизма. У нас есть наркомания, давайте узаконим. Ну, это вряд ли.
Нет,
да,
секундочку. Ну, давайте не будем сравнивать, мы же взрослые люди.
Ну, в том числе, мы взрослые люди, поэтому...
Нет, у нас в обществе, ну, принимается взаимоотношения между полами вне брака.
Я думаю, это их ответственность. И тут это та же история, как узаканивать там браки меньшинств сексуальных. Это из
этой серии. Понял, вот, так спасибо. Что... Это как если бы мы пошли на то, чтобы узаконить браки меньшинств. Брак, ну, смотрите, это ведь опять возвращает нас к тому, что... То есть вот это есть, но мы предпочитаем этого не замечать. Чувствуете? И тогда действительно вроде как аналогия красивая получается. 7373948. Но ведь это есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, вот эти все разговоры... Люди о том, они прикрывают основную проблему. Так вы понимаете, что 3 или 4 жены родят гораздо больше детей, чем родят те женщины, которые...
Нет, вот я поэтому... Вот смотрите, я же ровно поэтому сразу сказал, говорю, а вот этот поворот, если мы берем...
А этот поворот, я боюсь, что тогда церковь, наша церковь, будет не просто отделена от государства, она просто пропадет, потому что православных не останется, извините за такую тему.
Нет, подождите, потому еще что... раз, значит, нет, секунду, все-таки, значит, да. Иметь любовницу или любовника, это нормально, но если нет. Это признать...
Нет, это ненормально, это ненормально, но наша женщина, она не согласится на вторую жену. Их прекрасные работящие жены согласятся, и их будет больше.
Вот слушайте, еще раз, то есть, а вы не знаете об историях, когда наши женщины живут вторыми женами?
Знаю, и прекрасно обеспечены.
Да, но вы только что сказали, что они не согласятся.
Ну, потому что муж может не только обеспечить алиментами, но и квартирами, и дачами, и машинами. Понимаете?
Ну, так это, значит, мы говорим о дополнительных обязательствах для этого единого мужа.
Ой, сложный вопрос, очень сложный вопрос, как вы понимаете.
Так а никто не ставит простые вопросы на обсуждение. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, это Николай. Я думаю, все-таки здесь вопрос социальный и экономический. Действительно, вот насколько, будем говорить, муж сможет содержать этих жен? Но... Я думаю, что он, если эти жены будут обеспечены,
нет, смотрите,
то они, наверное, и согласятся быть второй и третьей женой.
Да, как раз речь-то идет о том, что сейчас, если сейчас такое бывает, но это нельзя записать на бумаге, ну, то есть фактически зарегистрировать, тогда вот
сколько
эти...
Сколько таких случаев, Юрий,
смотрите.
Сколько таких мужчин и женщин, нет, которые, будем говорить, семей, которые смогут, будем говорить, вот это все содержать?
Нет, еще раз, если это есть по факту, то было бы неплохо, чтобы эти обязательства были записаны и на бумаге. Вот ведь о чем речь.
Ну, это можно, будем говорить, наверное, и, будем говорить, на бумаге, но после этого, будем говорить, что это все равно перерастет в социальный конфликт, в семейный, внутренний, потому
нет.
Что... Именно те,
смотрите,
слоев, смотрите, будем говорить, мужчин и женщин.
Правильно, но вам как раз и говорят, и вот тот последующий конфликт будет легче разобрать, если это будет все так или иначе оформлено.
Да не будет этого, Юрий.
Почему?
Их, которые смогут именно содержать несколько жен, их десятки или тысячи. Будем говорить, таких мужчин,
таких просто очень
которые
мало.
Смогут это сделать.
Это не тот случай, чтобы серьезно об этом говорить, потому что такого народу мало. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я горячо поддерживаю это начинание, потому что действительно надо узаконивать это все дело. Понятно, что таких мужчин, которые экономически способны, их немного. Как руководители фирм, там, владельцы, там еще чего-то. Но что, женщины вполне будут согласны рожать детей и быть обеспеченными с таким мужчиной.
Но тогда мы возвращаемся к тому, о чем уже говорили. Есть определенные проблемы.
Никаких проблем нет. Миллиарды мусульман этим занимаются тысячи лет.
У нас есть миллионы православных.
А, пожалуйста, там жена против или муж морально не готов взять вторую жену, для них таких вопросов просто не возникнет.
Так, нет, подождите, если это будет записано в документах, вот это вот кто-то за, кто-то против, это все равно будут спрашивать.
Ничего не будут спрашивать, у мусульман все строго. Первая жена должна разрешить вторую, третью должна...
Нет, формально это все равно будут спрашивать не у мусульман. А там, в отделе записи актов гражданского состояния.
Да, да. И там эти женщины скажут, да, согласны.
А кто скажет нет, тот скажет нет. Мы немножко про другое. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, здесь возникает вопрос. Первое. Правильно говорили, многомужество. То есть у второй жены она решает завести себе еще одного мужа.
Да.
И все пошло по кругу, представляете?
Да.
Вот малина.
Да, а потом они разводиться еще все начнут.
Да, 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 да. Ну вот, а потом возникает такой вопрос. Ведь все же надо говорить на основе анализа мировой практики, так сказать.
Вы посмотрите, где-то в развитых странах есть что-то подобное? Нигде, даже в Турции, насколько мне известно, но я это не утверждаю, там нет многоженства. Так вот, а мы опять нас толкают в какой-то первобытный общинный строй.
Да никто никуда не толкает, вам предлагают идею.
Идею? Так от этой идеи весь цивилизованный мир давно отказался. А мы идем назад. И второе.
Все, второе, последние секунды тогда. Да.
В православии что-то есть подобное?
Последние секунды.
Я говорю, в православии есть что-то подобное?
Ответ у каждого свой. Это была программа «Отбой». Всем хорошего вечера.